Пожалуйста, какие у вас есть вопросы? Если нет
Рабанитхава,
вопросов,
я хочу
то
сразу перейти к Тиферет, потому что вот сейчас
да.
это время, которое очень важное для нас, и понимать, что это за время. Поэтому первое, что такое Тиферет?
Значит, тут можно рассмотреть его с многих сторон. Тиферет – это одно из таких, значит, хесед. Две качества, которые мы рассматривали до этого, они очень однозначны. Хесед – это милость, гвура – это, наоборот, героизм. Это немножко сжимание, это идти по правилам, это все время стремиться вверх. Вы знаете, огонь стремится вверх. Вода обычно, она может идти вверх тоже, но обычно более она распространяется по ширине. Понимаете, как это? Не по высоте. Вода – это вот желание со всеми объединиться, всем дать, быть со всеми на связи. А гвура – это вот я хочу себя, именно себя проявить. Тиферет – это объединение этих обоих вещей. Тиферет – корень этого слова – это пэр. Пэр – значит прелесть, великолепие. И это понятие гармонии на каком-то уровне. Вы знаете, что если у меня есть вот две противоположности, у меня есть это милость с одной стороны и гвура, героизм с другой стороны, и тиферет – это середина. Середина, она в какой-то мере всегда должна иметь вот это понятие, может быть, даже не... она должна иметь вот это понятие симметрии. Это как и симметрия, есть какие-то две противоположности, и я нахожусь в золотой середине. И симметрия – это вещь, которая считается также у нас, у любого человека, это считается красота. Значит, когда все очень симметрично, это считается в какой-то мере идеальное в какой-то мере проявление природы. Вещь, которая асимметричная, она считается в какой-то мере не самая правильная. И поэтому, скажем, когда глаза не слишком далеки, не слишком близки, не слишком большие, не слишком маленькие, понимаете, как это все имеет точные пропорции. Может быть, даже точно тиферет – это пропорции. Поэтому это в какой-то мере понятие ПЛ. Это если мы говорим в какой-то мере на уровне определения этого слова. Если мы входим немножко глубже, что это значит? Я тут говорю о наружных проявлениях, тут мы говорим о более качествах. Так если хесед – это мое желание всем дать, независимо, кто вы такие, какой у вас аппетит, я вам даю максимально все, что только могу. Вы пришли ко мне домой, это я говорю про Авраама, я вам даю каждому из вас целый язык быка с горчицей. Я думаю, что достаточно мало людей могут съесть целый язык быка. В одно, понимаете, как это? Один раз, когда они пришли. Обычно, мне кажется, это дается до какой-то группы людей. Это Авраам. Авраам дает всем максимум. Ицхак, он в какой-то мере это сжимание. Это надо, в какой-то мере каждая вещь определяется. Что я могу дать? И как я могу это дать правильно? Яков – это тиферет. Это значит объединение этих двух вещей вместе. Я хочу дать. Это то, что у нас... Значит, у тиферет есть очень много названий. И вы понимаете, что чем у вещи есть больше названий, тем она немножко более, в какой-то мере, непростая. Она немножко более нежная. Или более тонкая, более точно. Это называется у нас Тиферет. Это у нас, кто ее символизирует, это Яков. Хесед символизируется Авраамом. Ицхак проявил в мире понятие Гвура, а Яков проявил в мире понятие Тиферет. Это у нас называется Тиферет. Это у нас называется Рахамим. Это у нас называется также в душе. Это как раз у нас будет связано с нашей недельной главой, которая она называется «Паршат к души». И это качество называется также «эмет». Говорится у нас в книге Миха «Титен эмет ли Яков хесед ли Авраам». Ты дашь правду, истину Якову, милость Авраам. Так видите, сколько качеств я тут, сколько имен я написала, хотя все они имеют в виду то же самое. И может, сейчас я рассмотрю, что такое Рахамим. Рахамим – это тоже это жалость, может быть, более. Значит, я хочу дать. Но я не даю вам, сколько я хочу дать и сколько я могу дать, а я даю вам на именно ваши нужды. Это понятно немножко? Сколько вы хотите, столько я вам даю. Ни больше, ни меньше. Вы помните, что Авраам хочет, чтобы все были у него дома. А Сарай ставит грани, и Ишмаэля надо выгнать. Авраам не может. Что это значит? Если вы же это вмешивается. А Яков – это вот это именно золотая, понимаете, то, что называется золотая середина. Я даю, но для того, чтобы давать, я смотрю, кто и другой передо мной стоит. Сколько ему именно это надо. Поэтому такую вещь мы не называем хесед, мы не называем это милость, может быть, на русском, мы это называем рахамим, это называем жалость. Корень слова рахамим – это рехе, это матка. Это и матка, она, конечно, она развивает ребенка, она же дает ребенку жизнь, но она ограниченная. Понимаете, как это? Она не без граней. Тут есть очень интересная вещь, у нас всегда рассматривается, что Авраам, его глобальная цель, очень глубокая, это был Яков. Даже говорится, Яков ошарпадает Авраам, говорится, Яков, который взял и спас Авраама. Какой-то цель Авраама – это создать еврейский народ, а кто его создает конечно – это Яков. И слово «рахамим рехен» – это то же самое гематрия, как имя Авраама. Это не какая-то связь. Как будто Авраам это начинает, Яков это доводит до конца. Проявляет уже конечно, и вот потомки Якова, они уже абсолютные евреи, и не что-то другое. Вот это понятие Якова, это понятие в какой-то мере не ухода от чего-то, и не, а наоборот, я нахожусь здесь, и я знаю все, что происходит вокруг меня, я осознаю себя, осознаю всех, кто вокруг меня, и знаю точно, как, какое соотношение у меня со всей средой и со всем, что вокруг. Это немножко понятно, как это? И это у нас понятие к душа. Мы сейчас будем недельно говорить, которая называется «Пашат к души». Кадош – очень интересное слово. Первая его буква – она «Куф». Вы видите «Куф»? Может быть, я ее покажу, как она пишется у нас в свитке Торы. «Куф» – это единственная буква, которая не конечная, которая доходит до конца. Видите, какая она длинная? У нас такие только конечные буквы. Все остальные буквы, они никогда не такие длинные. Поэтому у нас «Куф» считается обычно буква не самая правильная. Это же буква, которая идет куда? Вниз. И вот что значит святость в иудаизме? Это не человек, который оторван от этого мира. Буква, которая у нас оторвана от этого мира, это буква «Юд». Если вы видите, в имя Яков есть и «Юд», начинается его имя этим, и «Куф». Видите, где находится «Юд»? Это 10, это полноценность. Это понятие, если мы рассматриваем в геометрии, это понятие точки. Это то, что не имеет места. Как вы знаете, между любыми двумя точками можно поставить также третью точку. Юд начинает букву имени Всевышнего. Юд – это что-то возвышенное, оторванное. А Куф – это наоборот, не оторвано, а наоборот в самой низости. Вот что значит в иудаизме святость? Это человек, который берет и видит весь мир, знаком со всем миром. И правильно пользуется физическим миром, всем, что есть в этом мире. Авраам, он, конечно, пользуется этим миром, но, извините, что я просто пробую рассмотреть связь и разницу. Потому что у нас Тиферет – это Яков, поэтому я все время говорю про Якова. Качества, как вы знаете, они не обитают сами по себе в этом мире, их кто-то проявляет в этом мире, потому что качество, оно уже не может, оно духовное понятие, оно абстрактное понятие, его нету просто так. И у нас всегда каждое качество есть кто-то, кто его символизирует. Авраам, он не работает. У него есть рабочие. Да, он, конечно, всем согласен дать, но кто будет это все готовить и давать, это обычно кто-то из его рабов. Помните, быка он дает кому-то, Сару он просит приготовить еду. Он, понимаете, как над всеми. Яков, он работает физически. Он нанятый рабочий. Он работает у Лавана. Он занимается скотом. У Авраама есть пастухи. А Яков, он сам пастух. Значит, он находится и сходит в этот физический мир и им занимается. И рассматривает Пахат Ицхак, это рассматривает весь мидраш про Якова, что Яков, он говорит устное предание там в каком-то месте, когда вот есть это, когда у Якова ему снится эта лестница. И там говорится, что ангелы поднимаются и опускаются. Говорит на это устное предание, что Яков, он лежит. И есть как будто бы прототип, может быть, на русском это называется, прототип понятия, как должен вести себя человек в разных очень ситуациях. Вот если Всевышний сотворил такое понятие, даже как скажем, Всевышний сотворил льва, тигра, кошку. У каждого из них есть диапазон, у каждого из них есть возможность, как они могут себя вести. А есть формы, которые они не могут себя вести. У них кого-то есть у каждого их максимальный потенциал. И то же самое есть у человека. У него есть какой-то его максимальный потенциал и плюсов, и противоположностей. И как будто вот есть этот потенциал, что значит человек, и Яков лежит, и говорит устное предание, что ангелы берут, смотрят на Якова, устное предание говорит, они его пинают, щипают, но это понятие, они его как будто мучают. Потом поднимаются вверх, потому что когда мы хорошие, когда нам хорошо, мы все ведем себя точно так же. Когда нам не совсем хорошо, каждый из нас ведет себя немножко по-другому. Это как раз испытание. И ангелы поднимаются вверх и смотрят, как вот настоящий, самый идеальный человек должен себя вести в ситуации, когда к нему так относятся. Потом сходят вниз и смотрят, как Яков себя ведет в такой ситуации. Говорят, вау, точно так же. И еще раз пробуют, и еще раз сравнивают. Значит, это понятие, понятно, что такое святость, я пробую объяснить, что такое святость. Это понятие, когда мы в любой ситуации, именно в самой низкой, самой неправильной, Яков, это же такая ужасная вещь, он влюблен в одну женщину. Эта женщина его, это его неописуемо любит так же. С другой стороны, у него есть сестра, которую она также очень любит. Ее отец, понимаете, насколько это все эмоционально ужасно и страшно. Если был чужой человек, это было, мне кажется, менее ужасно. А это ее отец берет и меняет между ними. Это, мне кажется, такой ужасный, я не знаю, назвать его треугольник или четырехугольник, в котором кого-то все любят всех. Вы понимаете, как это? Она любит этого мужчину, она любит своего, это в какой-то мере это ее отец, и она любит свою сестру. И что я тут делать? И то же самое Яков, это его тесть. Это будет в будущем дедушка его детей. Вы понимаете, какое-то сложное отношение. И как Яков себя в этой ситуации ведет? Вот это то, что у нас называется к душе. Поэтому Якова Всевышний ставит все время вот в этих очень сложных ситуациях в этом мире, в очень низких ситуациях в этом мире, и как он в самых тяжелых ситуациях реагирует. Также это качество называется эмет. Эмет – это истина. И вот абсолютная истина – это вот именно как мы должны себя вести в этом мире. Но у нас проблема, что слово эмет, может быть, я уже говорила об этом. Если на иврите вы возьмете и отнимете алиф, а я почему отнимаю алиф? Потому что в Торе вначале нет алифа. У меня, вы знаете, какое слово будет? Мет. Вы знаете, что на иврите мет? Мертвый. А в этом мире быть абсолютно, жить на уровне истины невозможно. Поэтому говорится, ты тен эмет ли Яков, ты дашь истину Якову в будущем. А в этом мире Яков, это называется также Яков, называется обойти. То, что делает Яков в любой ситуации, все сложности, он все обходит. И мне кажется, тот человек, который нам кажется, как будто бы, человек, который, и вы видите, Всевышний ставит Якова все время вот в эти вопросы, что значит истина, что значит правда. И вот это, и кто Яков, конечно, становится, это Исраэль, это понятие прямота. Это как найти самый короткий путь между двумя противоположными точками. Видите, всегда у Якова есть две противоположные точки. Это с того, что мы начали до этого понятия тиферет, что есть хесед, есть гвура. Если я говорю наружно, физически, когда я говорю о человеке, о каком-то в плане физическом понятии, и тиферет – это вот эта симметрия, это вот золотая середина. А если мы сейчас говорим об этой же вещи, только в духовном плане, это у нас есть... как будто, что я хочу, как вы помните, мы говорили также об этом в Рахаме, есть я, есть наружный мир, и как мы соотносимся. Как я наружным, значит, я понимаю требования и нужду другого человека, я понимаю, что я могу дать, и как я это беру и объединяю. А с другой стороны, то же самое, есть данный, есть мое желание, есть желание Всевышнего, говорить неправду я никогда не имею права, вести себя неправильно я не имею права, ситуация ужасная, у меня есть мои нужды, и как я между всеми этими тремя, понимаете, как это, состояние, как я нахожу самый правильный путь. И этот путь, он никогда не прямой. Понимаете, что я называю прямой? Он всегда вот такой. Поэтому Якова называется Яаков. Это называется обойти. Потому что если я буду идти прямо, как я хочу, насквозь, обычно я буду, у меня лоб будет в ушибе. И я не дойду до своей цели. И говорится у нас, что когда Безрат Ашем придет Машиах, мы тогда увидим, что вот этот путь, который выбирал себе Яков, он был самый прямой. Поэтому он, конечно, называется, получает это имя Исраэль. Что это от слова или Ешуон, видите, как мы называемся Тодот Ешуон, что это слово Яша, это слово прямой. И так как мы все потомки Якова, это считается наше, то, что тем, что мы должны, кем мы должны быть. Вот это все время в любой ситуации находить самый прямой и самый, как можно сказать, путь, в котором мы тратим меньше всего энергии.
Но это самое сложное, это вот найти этот, вот понять. То есть нам всегда кажется, что мы ищем легкий путь.
Что это?
Что нам всегда кажется, что мы идем легким путем.
Да, но часто у нас есть, по-моему, я говорила об этом много раз, это понятие, значит, я, скажем, хочу, чтобы кто-то сделал то, что я хочу. Понимаете, у меня есть мое желание, то, что мы говорили. Есть другой человек. Может быть, даже я уверена, что то, что я хочу, это самое правильное. Но есть форма, как ему это сказать. И у нас есть часто желание сказать ему прямо. Но вы знаете, чем заканчивается, когда я говорю ему это прямо? И вот эта нужда, извините, что я говорю вилять, но понимаете, извиваться. Вот это то, что называется Яков, это обходить. Оно часто очень тяжело для человека. Хотя мы понимаем, что это самый прямой путь. Если мы будем, да, вот так вот извиваться, мы дойдем очень быстро до того, что мы хотим. А если я скажу прямо, я буду отлетать. Понимаете, в каком плане он меня, непонятно, что мне скажет. И у нас сейчас будет диалог совершенно о чем-то другом, и я дойду до цели, не знаю, непонятно когда. И вот это то, что у нас называется прямота, или вот это настоящая истина. Истина, я знаю мою цель, я не имею права пользоваться ложью и неправильными, и говорить неправильные вещи. Но вот есть вот эта граница, то, что называется разрешенности, и я в ней должна вилять как можно более, чтобы как можно быстрее дойти до цели. Это понятно немножко, что это?
Этот человек должен быть настолько нравственно чист и правилен, чтобы когда он выбирает путь, он все равно будет, ну вот, несмотря на извилины, прямым и быстрым.
Да. И это, конечно, требует от человека очень много гибкости. Тиферет, она очень гибкая. Она самая гибкая, одно из самых гибких качеств. Она очень подвижная. Мы даже можем видеть у Якова. Яков, он рождается в Израиле. Он все время перемещается. Он рождается в Израиле. Он потом находится в Месопотамии, у Лавана. Потом он возвращается в Израиль. Потом он исходит в Египет. Потом его труп захоронится в Израиле. Вы замечаете, какая это гибкость? Скажем, Исхак родился в Израиле, прожил всю жизнь в Израиле, был похоронен в Израиле. Видите, у него есть какая-то... у него есть такой... ось, которая никак... Понимаете, как это никак никуда не сходит. Исхак, он очень точный, правильный. Там нет гибкости. Яков очень гибкий. Вообще, какое имя Якова? Его зовут Яков, его зовут Исраэль, его зовут Ишуа. Кто его жена? Рахель? Леа? Понимаете, что это? Потому что Тиферет, есть две крайности, а Тиферет все время ищет себе вот это, что в настоящий момент, относительно всех данных, которых есть вокруг меня, самый короткий и правильный путь.
Принимая решение, какой дорогой пойти, какой путь выбрать, мы об этом думаем или это получается интуитивно? Опять-таки, опираясь на свои нравственные
Конечно,
качества.
Но ведь опираясь на свои нравственные, это уже понятие как-то продумать. Понимаете, как это? Это да, конечно, это требует очень много, и это требует умственно, это значит, я должна видеть себя. Я даже знаю то, что я говорю, когда мы говорили о Тиферет в начале. Я понимаю, что мне надо. Я не аннулирую мои желания. Я понимаю, что происходит вокруг. Видите, поэтому тут две стороны всегда. Бывает, и есть, конечно, законы, и с чем мне будет комфортно, конечно, когда я ложусь спать и буду оставаться сама с собой. Что, понимаете, что мне было комфортно самой собой, что я понимала, что я сделала правильный путь. И я в таком ситуации выбираю, что в этой ситуации самое правильное. И мне кажется, это евреи в какой-то мере всю свою жизнь, всю свою историю нашу, это то, что мы делали. И поэтому народам вокруг мы казались как будто как скользкая рыба. Скажем, христианство, мусульманство. Я ничего не говорю о других религиях, я просто хочу показать. Они очень жесткие, они не гибкие. Закон такой, и все. скажем, в католической церкви нет развода или нет разрешения делать аборт. Знаете, что я говорю о таких крайних случаях? В иудаизме такого нет. Зависит, в каком состоянии женщина, зависит, в каком состоянии ребенок. Я просто говорю про аборт. Все время берется в счет все.
Тиферет.
Вот это понятие тиферет. Извините, пожалуйста.
Не-не-не, извините, это я перебила вас.
Не-не, пожалуйста.
Я хотела сказать, что тиферет – это самое красивое, что есть в этом мире, это природа. Это то, что создал Всевышний. И насколько вот в нашей жизни, чтобы была красота и вот эта правильность, и вот эта прямая дорога, или быстро, или самая короткая дорога, несмотря на обходы, нам надо уметь впускать Всевышнего. Ну, понятно, что надо уметь впускать Всевышнего, но вот в тиферет. Можно ли достичь тиферет самому, без вот своими качествами, скажем?
Вы имеете в виду без Торы? Я думаю, что нет, потому что вот это понятие, нам же нужен для этого мацпун, это мацпен, нам нужен для этого компас. Теперь, как вы замечаете, тиферет, это проблема тиферет, компас все время немножко двигается. И когда он двигается, вопрос, где же правда, где истина? Я беру само сложное понятие, скажем, в Германии во время периода нацизма. Были люди, которые у всех людей в мире Всевышний нас создал, кроме, может быть, очень маленький процент людей, которых я не беру в счет, у всех людей есть совесть. Всевышний нас создал существами с совестью. И нацисты пользовались совестью. Но они этот совесть взяли и, как называется, у них этот компас был в другой стороне. Я, может быть, расскажу также. Это такая... Рассказывайте, что в конце 19 века, в 20 веке, один из очень великих людей, это был Рассел Салантер, переехал из Литвы в Германию. Он похоронен в Кёнигсберг в Калининграде. И и тогда хотели жители Германии показать ему, насколько Германия и не евреи в Германии, насколько они имеют совесть, насколько они, понимаете, как это очень продвинутые и развитые люди именно в правильном качестве. И в Германии была первая страна, в которой были организации для охраны животных. Это же, это, видите, это природа, это же великолепная вещь. И мы и в иудаизме есть понятие «цар бали хаим». Это чтобы животные не страдали. И мы должны делать очень много вещей, чтобы животные не страдали. И даже есть случаи, когда вещь, которая мне запрещена в шаббат, если это животное страдает, я должна это сделать. Я должна доить корову в шаббат, хотя в шаббат запрещено доить корову. Только я не могу пользоваться молоком, но я не могу оставить животного страдающим. Может, корова страдает, когда ее не доят? Вы знаете, извините, но это я совершенно откажу от темы, поэтому, вы знаете, что такое халява? Когда евреи брали и просили неевреев доить корову, они отдавали им молоко, которое доили. А на иврите молоко называется халяв. Поэтому называлось идти на халяв. Ну, это между прочим. А просто говорю о том, насколько мы осторожно относимся к мукам животных. И тогда то, что сказал профессор Саратов, он сказал, эти люди, конечно, будут брать и зарезать людей. И он привел цитату, которая говорится в книге «Ушеа», Зовхе Адам, Агалим и Шак. Те, кто берут и зарезают людей, они целуют быков. И они очень, немцы, если вы знаете, очень хорошо относились к животным. Значит, они взяли всю свою совесть и жалость, которая у них есть, естественно. Мы все люди имеем жалость. Я имею в виду все на... Снова я говорю, там 99% человечества имеет естественную жалость. И человек не может не жалеть, он не может. Этого будет душить, если он не будет вести себя жалостью. Всевышний так нас сотворил, он сотворил нас хорошим. Тогда что же сделали эти люди? Они всю свою жалость куда направили? К животным. Понимаете, что я пробую рассмотреть? У нас есть очень хорошее качество. Но если мы неосторожны, и можно нами манипулировать, у нас этот компас может испортиться. Понимаете, какая проблема в тиферет? Потому что она очень, как вы знаете, что, как я это сказала, она нестабильна, понимаете, что значит нестабильна? Она требует от человека гибкость. А в момент, когда мы гибкие, нам очень важен компас. А то мы можем, понимаете, уплыть непонятно куда. И евреи, мне кажется, больше всего, если они теряют этот компас, они уплывают непонятно куда. И поэтому все революции, обычно кто стояли в главе всевозможных каких-то идей, евреи. Извините, я вижу, что тут есть кто-то, кто поднял
Спасибо.
руку.
Да, это Таня. Таня, пожалуйста.
Я...
Таня.
Да, я включила, да, звук?
Да, я вас слышу.
Да, доброе утро.
Доброе
Я
утро.
Я хотела спросить, что вот мы учили также, что душа – это как, ну, выделенность. То есть
Душа,
там
я не слышала
кадош.
вас.
Так вы слышно?
Да, душа это что?
Что душа это как душа, это как выделенность, отделенность. То есть что вот там кадош, что это избранный народ, отделенный народ для какой-то цели определенной избранной. И сейчас вот вы очень интересно рассказали, что такое душа, но как-то с другой стороны. Вот как это можно объединить, чтобы понять лучше? Понимаете?
Я не совсем поняла, значит, у нас у каждого народа есть в какой-то мере немножко своя, другое понятие немножко души. Есть понятие,
Я
это
не
то, что...
подуш... Нет, вы не услышали.
Да.
К душа. То, о чем вы
Ах,
сейчас
душа,
говорите.
извините, не
К
душа, а
душа.
душа.
Да.
Да, я понимаю.
То есть вот это понятие к душа, вот, очень часто его объясняют, большей частью как-то объясняют, что это отделенность, что вот
Да,
еврейский народ, он
сто
отделен от
процентов.
других, он избран для выполнения определенной цели. Вот это как определение к душе. Вот как это связать вот с тем, что вы вот очень интересно рассказывали? Я сейчас первый раз слышала вот такое, ну, как объяснение от души. Как это связать вот с этим определением, что тогда будет, ну, еще больше понятно, как сказать.
Да, Таня, конечно, большое спасибо. Конечно, к душа это у нас есть Раши, Маймонид, Рамбан, Раби Муше бен Нахман, который рассматривает такое к душа. Я пошла тут немножко более по Рамбану, Раби Муше бен Нахману. Значит, к душа глобально рассматривается как отдаленность, отреченность, когда человек от чего-то отдаляется. Но для того, чтобы от чего-то отдалиться, я должна эту вещь заметить. Понимаете, как это? Я не могу отдаляться от
Да.
ничего. Поэтому душа – это именно когда я беру, я нахожусь в этом мире, я вижу эти вещи, и я тогда решаю, от чего я отдаляюсь, от чего нет. И душа требует очень большого выбора. Понимаете, как это?
Но
Я
это
тут
и
смотрела только от
Всевышний.
первой буквы душа. Понимаете, как это откуф?
Да.
Это вот это понятие сходить вниз, быть, видеть это все, и потом и понимать, как любой из этих вещей, которых самый низкий и противоположность то, что мы называем святостью, как этим правильно пользоваться. И как это использовать для того, чтобы для духовного роста, конечно, обязательно и только в разрешенной форме. Вот это то, что у нас называется душа. Или как это рассматривает Рамбан, это называется «Кадеша смуха мутарлах», это значит «освящай себе всем, что тебе разрешено». Это имеется в виду, у нас есть белый цвет, у нас есть черный цвет, и у нас есть серый цвет. И Рамбан, Раби Моше бен Нахман считает, что святой человек, значит, все люди должны не заниматься черным, а только белым, но люди могут заниматься и белым, и серым. А святой человек – это тот, кто знает, как правильно пользоваться серым. Вы понимаете, что я имею в виду серым?
Понятно,
И чем человек
да.
более правильно пользуется серым, он более святой. И
Понятно.
вот у нас считается, кто дошел до этого максимально, это Яков. У Якова есть четыре жены. Мы такого человека обычно не называем святым. Извините, что я так нехорошо себя веду и говорю такие нехорошие вещи. И Яков, он тот, кто именно всем, что есть в этом мире, пользуется только правильно. Но ни от чего, ни от, как это называется? Понимаете, как это? Не
Да.
отходит, а наоборот, пользуется этим правильно. Это, может быть, я дам другой пример. Это говорит, называется у нас Цом Аравад. А пост Аравада Раби Авраам бен Давида, об этом пишет Рабейну Йона. Значит, я могу взять и решить поститься или сделать диету, я вообще не ем. Это когда я беру от этого мира и что делаю? Отлучаюсь. А я могу брать и есть и прекращать в момент, когда я понимаю, что я уже ну, там, на две трети насыщилась. Что легче, скажите? Мне кажется, намного легче не начать еду, чем начать еду и в середине прекратить. Вот это свято.
Да. То есть,
это у нас называется, у нас есть символи... Это, конечно, я тут говорю как символика, просто еда – это очень понятная вещь. Мне легко... Понимаете, как это? Но мы говорим о любой вещи в этом мире. Это сон, это еда, это разговор, это любое удовольствие. Человек нужда... Всевышний меня сотворил, что я нуждаюсь всем. Значит, если я говорю... И от каких-то вещей отлучаюсь полностью, значит, я как будто бы подсознательно говорю Всевышнему, Всевышний мир, который ты создал, отвратительный. От него надо убегать, он нехороший.
Uh-huh.
Это не говорит Яков. Говорит, Всевышний, ты создал великолепный мир. Это тиферет, это прелесть. Только мой, я как человек, должен знать, как правильно им пользоваться и где себе ставить грань. Это не ты, это я. Это понятно немножко?
Да, да. То есть мы сохраняем вот эту свою отделенность, то есть для выполнения ну, определенной миссии, то есть мы вот должны быть такие и не нарушать каких-то правил, но при этом мы живем в мире и пользуем и как бы да, всем пользуемся, и поэтому все время сказать, устанавливаем рамки. Ой, большое спасибо, очень
Пожалуйста.
Интересно.
И
я
у нас
хотела
может
еще... да. Я хотела сказать про Тиферет. Вот, у меня такой образ был, что Тиферет – это и гармония. То есть гармония между, скажем, между Хеседом и Гвурой, то есть ну, между вот, противоположностями. Да?
Да.
А гармония – это всегда красота. То есть красиво не то, что там идеально, а то, что гармонично. Вот моя дочка, она, когда была маленькая, она все время говорила, что она вырастет и поменяет себе нос. Ну, у нее, знаете, такой настоящий еврейский нос, большой, и она хоть и говорила, вот у меня будет идеальный носик. А потом она приходит уже, когда выросла, и говорит, знаешь, я в интернете, ну, приложила, это можно делать в интернете, я себе приложила разные носы, и я поняла, что вот мой нос, что я выгляжу ужасно со всеми идеальными носами. То есть ее нос, она очень красивая, ее нос гармонирует с ее лицом, и поэтому она получается красивая. А если взять идеальный нос, то будет уже не будет гармонии, не будет красиво. То есть поэтому Тиферет – это вот красота и гармония, да?
Да, это то, что мы сказали. Понимаете, вот я, если я не ем, это не гармония, я отлучаюсь от природы. А есть и прекращать, когда я насыщена две трети, это гармония. Понимаете, почему? Я как будто пользуюсь обе сторонами.
Да,
и едой, и сдерживанием.
Угу.
На тиферет это все время быть, понимаете, как это, использовать все стороны одновременно. Не только идти в одну крайность. И очень символически можно рассмотреть, что Йом-Кипур – это символика сдержанности полной, а Пурим – это у нас символика, понимаете, чего? Иметь удовольствие, только знать всегда себе ставить грани правильные. Поэтому
интересно.
Месяц Адар, его буква – это Куф. И, как вы знаете, Пурим считается самый святой день.
Угу.
Когда мы всем пользуемся, но умеем ставить себе грани.
Да.
Поэтому,
Здорово.
Знаете, что Пурим и Йом-Кипурим, они слышатся очень похожи.
Да.
Только говорится, что Йом-Кипурим, он как Пурим. Значит, нам кажется, что святость – это Йом-Кипур. А Река тоже говорит, святость настоящая – это Пурим. Это намного сложнее остановить себя, чем вообще не начать.
Угу. Понятно.
Потому что, когда я вообще не начинаю, есть я и мир, и мы отлучены. А тут есть эта гибкость. Есть я, есть еда. Я ее, понимаете, как? Но еда, я только говорю как символика, как вы понимаете.
Угу, да. Очень интересно. И очень
не
и
Таня,
понятно очень.
пожалуйста,
Спасибо
спасибо.
большое, огромное.
Не, пожалуйста,
Спасибо.
пожалуйста, Таня. Но мне кажется, вы заметили, прошлое я пробовала понять, мне кажется, мы это рассматривали с самого начала, что это вот это понятие гибкости. Понимаете, почему я говорю, что закончить еду в середине, когда я не полностью насыщена, это гибкость. Понятно, почему это тоже так это рассматриваю.
Спасибо, у нас есть вот Анна Поднялорука, да, только одну минуту. Здесь есть вопрос, который мы еще далеко не ушли. Что делать людям, у которых характер строгий, плавать и вилять не умеют, и если что-то идет не так, как запланировали, в сторону, для них это паника?
Что тут есть? Если человек не умеет, это не его характер, значит, это не его сторона. Может быть, он может немножко быть, как будто немножко к этому более понимать, что так, есть такая вещь в мире. Но то, что да, важно, это не входить в панику. А в такой момент такие люди должны иметь очень большую уверенность Всевышнего, что все будет хорошо. Значит, это не значит, что люди никогда не должны себя ломать. И если они имеют такой характер, так это они, понимаете как? У нас есть люди, как Ицхак. Или более даже такие люди у нас обычно рассматриваются как люди Бениамина, которые вообще не умеют сгинаться, и они очень негибкие. Но то, что надо, это чтобы у них не было вот этого ощущения паники. Понятно, как это? Вот это уже считается в какой-то мере. Есть, понятно, что тут рассматривают две стороны. У них это они, это их характер. На них требуется, может быть, немножко быть более гибким. Не полностью изменить себя, это невозможно. В мире нужно кого-то, кто не гибкий также. Если мы все будем гибкие, то понимаете, что будет? Мир, да, нуждается в каких-то основах. У нас есть часть еврейского народа, которые они символизируются есод. Есод – это значит фундамент. Фундамент не должен быть гибкий. У нас есть 12 колен, хотя мы все потомки Якова, но есть какая-то часть еврейского народа, который должен быть фундамент, и он не может быть слишком гибкий. А то мы все будем, понимаете, все время шататься. Символически, кто у нас это символизирует, это колено Бениамин. Вы помните Мордыхая, который всю Мегилат Эстер сидит и не шелохнулся перед Хаманом. Он не может сгибаться. Это не его качество. Но и когда происходит все, что происходит, да, он выходит на центр города, он кричит, понимаете, он одевает мешковину, но не входит в панику. Он идет, говорит Эстер. Значит, что же от таких людей требуется, чтобы у них не было паники? Когда это все не идет так точно, как они, как их характер от них как будто бы склонен. И понятно, что в жизни, я говорю заранее, никогда не будет все точно, как мы хотим. И всегда будет что-то, что надо будет как-то немножко вилять. И поэтому то, что очень важно, это не входить в панику, понимать, что это так, просить у Всевышнего помощь. Если есть люди рядом, просить у них помощь. Что делает Мордыхай? Он не идет к самому Ахашверошу. Он просит Эстер. А Эстер виляет. Видите, что я так это говорю. Она его зовет на пир, хотя то, что Мордыхай ее попросил, это прийти к царю и просить у него пожалеть еврейский народ. Она не приходит сразу и просит пожалеть еврейский народ. Она его зовет на пир. Вы понимаете, насколько это совершенно... Значит, если вы стоите со стороны, что вы сказали? Эстер, что ты делаешь? Ты вообще не исполняешь желание Мордыхая.
Можно еще один вопрос, и потом я включу микрофон на Анне. Избранность
нашего народа вызвала ненависть всего мира к нам. Зачем Всевышний это сделал? Это в какой-то мере... О, спасибо, Рахель. Это также в какой-то мере... Значит, это испытание других народов. Это также цель... Значит, это зависть. Она говорится в песне песней. «Ки аза кама вита ава, каша киш оль кина». «Сильна, как...» или дерзко, как смерть, любовь, кашакиш оль, и тяжела, как ад, зависть. И говорит устное предание, что это за счет любви, которую Всевышний любит еврейский народ, и любви, которую еврейский народ проявляет Всевышнему, есть эта зависть со стороны других народов. А эта зависть, она, первая вещь, охраняет еврейский народ, поэтому мы не смешиваемся. У нас есть, мы гибкие, поэтому у нас есть, мы же в любом месте, где мы приезжаем, или приходим, мы воспринимаем ментальность этого другого народа. Мы очень быстро, понимаете, как мы губка. Мы вот это вот, понимаете, как это, вот такие вот гибкие. И если бы не эта зависть, мы бы не выжили, мы просто уже очень давно растворились. Это также для других народов их испытание. И также их возможность испытания в обе стороны. Нас когда я кому-то завидую, я могу примкнуть, это то, что делает и то, и наоборот, этим возвысить себя духовно, или я могу среагировать как Амалек, который пошел и начал воевать с нами. В обоих случаях корень была зависть. Это уже, значит, и тут есть, конечно, еще другие ответы, но это как будто самые базисные ответы.
Все, я Аня, Анна, сейчас.
Вот это хорошо, Анна, пожалуйста.
Доброе утро, спасибо, как всегда, замечательный урок. И я бы хотела, чтобы вы как бы вот еще побольше раскрыли понятие кедуша. То есть вот когда Всевышний говорит нам, чтобы мы были святы, потому что Он свят, да, то что имеется в виду? И как бы будьте святы для Всевышнего, по-моему, так это звучит, да? То что вот это тоже значит? То есть значит ли это только проявлять гибкость, или значит ли это выполнять все мицвот, или есть какие-то еще дополнительные аспекты, которые вот можно рассказать? Такой вопрос.
Нет, спасибо, спасибо большое, Анна. Конечно, очень важный вопрос. Значит, человек может себя... Я начну с последнего вопроса, с предпоследнего. Что вы говорите, это говорится, что значит быть святым во имя Всевышнего? Это имеется в виду, что человек может себя как будто бы освящать. Освящать – это в какой-то мере отдалять, посвящать. Я могу себя посвящать глупости. Поэтому человек может очень... стараться как будто посвящать себя, но это окажется совершенно не для цели. Человек может себя посвящать во имя себя и своей гордыни. Поэтому говорит, что это должно быть во имя Всевышнего. На иврите кадош – это святой, и кдыша – это так называется также развратное отношение, разврат. Или мужчина и женщина, которые к этому себя посвящают. Посвящение – это когда я себя отделяю во имя какой-то цели. Я могу только рассмотреть здесь понятия, которые говорят комментаторы, поощи, святость, душа, это когда человек отделяет себя и правильно себя, и может сдержаться, и правильно себя вести в отношениях между мужчиной и женщиной. По Маймониду, у него есть книга, которая называется «Душа», одна из 14 книг в Мишне Тора, и ее тема – это две вещи. Это тоже человек может себе поставить границу в еде и в отношениях между мужчиной и женщиной. А Рабан, Раби Моше бен Нахман, то, что я уже цитировала, он рассматривает, что кдуша – это не, значит, по Раши и по Маймониду, кдуша – это не особый закон, а это дается как будто бы добавочная вещь, которая уже, законы, которые уже говорились до этого. Потому что у нас в предыдущей недельной главе в конце говорились о всех запрещенных отношениях. Понимаете, как это? И просто дается, говорится, если ты так себя ведешь, ты считаешь святой позже. И также о запрете некошерной пищи уже говорились до этого по Шмини. И поэтому тогда по Маймониду и по Раши Ваитем Кдушим это не добавочная мицва, это не добавляет нам что-то новое. А по Рамбану, Раби Моше бен Нахман, это новая вещь. Это понятие того, что мы можем же теоретически соблюдать все законы Торы. И найти всегда в любом месте какую-то лазейку. И вести себя совершенно неприлично. Но не переступать никакой запрет. И это то, что называет Рамбан. Он дает такой термин, который называется «Наваль бершу татуа». Это подлец с разрешением Торы. И чтобы не было такого понятия, чтобы люди себе не могли разрешить быть подлецы. Я просто дословно перевожу, поэтому, может быть, я тут говорю очень неприличные слова, но я просто хочу быть... Понимаете, как это? Точно перевести то, что говорит Рамбан. Это, чтобы не было такой возможности в иудаизме. Поэтому есть у нас новый закон, новая мицва к душим. Это не определение уже мицвот, которые до этого говорились еврейскому народу. Это новая вещь совершенно, что еврей так себя не имеет права вести. И если еврей ведет себя неприлично, хотя нет особого запрета в Торе так себя вести, он приступает, да, запрет из Торы, и это вещь, которую Тора запрещает, это вот это понятие «Ваитем кдушим» – «Будьте святы». Анна, это понятно, что я пробовала рассмотреть?
Да, да, это замечательно, это замечательно. Спасибо большое. Но вот еще тогда попутный вопрос по поводу, что такое хумра. Всегда ли это хорошо? Или человек должен, так сказать, для себя оценить, стоит ли ему это делать и, так сказать, в это не входить, потому что это как бы не совсем требуется? Или наоборот, если он чувствует, что он может на себя это взять, ему стоит это как бы тоже на себя принять? Или это есть какие-то еще аспекты в этом?
Да, это,
хумрот. Значит, да.
Спасибо, Анна. Это очень-очень тоже важный вопрос. Это первое дело у нас говорится в перке, а вот. Человек, который он невежа, он не может быть человек, который боится Всевышнего. И человек, который он не очень знающий, не может быть хасид, не может делать законы, соблюдать законы выше требования. Вот то, что вы говорите, хумрот. Потому что очень часто, когда я беру и в чем-то устражаю, а я не знаю, и у меня нет правильных весов Торы, может понять, что такое весы, взвешивание, я этим устражением беру какую-то другую вещь и нарушаю, которая по-настоящему закон Торы. Поэтому тут надо знать очень много знать. Для того, чтобы взять на себя хумра, человек должен очень много знать и иметь очень правильные весы. Потому что, понимаете, любая вещь, которую я добавляю, это может быть опасно, что я, не замечая, переступаю какой-то другой закон, которому я даже не знала и не заметила. Просто за счет того, что у меня нет знаний. И, может быть, я тут рассмотрю, что говорит устное предание. А, как вы знаете, у нас были две школы, школа Гилеля и школа Шамая. Говорит устное предание то, кто берет и ведет себя по всем облегчениям. Вы знаете, есть были случаи, когда Бейт Гилель облегчал, а были случаи, когда Бейт Шамай облегчали. Значит, кто ищет и в школе Бейт Гилеля, и в школе Бейт Шамая только облегчений, он называется Раша, злодей. Тот, кто берет хумрот Бейт Гилеля и хумрот Бейт Шамая, он называется ксиль. Это говорится в книге Кугелет, ваксиль бахоша холих. А ксиль – это человек, который он в какой-то мере не то что глупец, он очень мудрый, но он нехороший совсем. Он идет в темноте, значит, ему плохо. Такой человек, он видит закон как очень тяжелый. Все его видят вокруг, как ему тяжело, и как ему, как он страдает, и как вот соблюдение законов такое тяжелое. И обычно дети в таких семьях не хотят продолжать быть религиозными, потому что соблюдение Торы такое ужасное. Извините, что я так это описываю. Тут нельзя и там нельзя. Он идет в темноте, и он за это не получит награду. А как правильно себя вести? Это если мы выбрали школу Гилеля или школу Шамая. В наше время мы только можем выбрать школу Гилеля, мы уже не можем выбрать школу Шамая. Мы уже так решили мудрецы. Мы должны делать и облегчение, и осторожение школы Гилеля. И, может быть, я веду пример. По школе Гилеля мы можем читать шма, сидя, стоя, как мы хотим. По школе Шамая шма читают. Вечернее шма лежа, а утреннее шма стоя. Потому что говорится в бешахубаха, в векумеха. Когда ты встаешь и когда ты ложишься. Ложишься это только не вот так, так запрещено читать, это имеется в виду на стороне. Но это только про между прочим. И рассказывается один раз по одному мудреце, который взял и шел, и, была, ну, и стал вечер, и он ехал на ослике, и он сошел с ослика для того, чтобы исполнить, хотя он был из Бейт-Хилеля. По Бейт-Хилелю разрешено читать шма и лежа, и он хотел соблюдать и читать шма так вечером, чтобы было и по Бейт-Хилелю, и по Бейт-Шамаю. Можно же читать лежа шма по Бейт-Хилелю. Так почему же это не делать, как Бейт-Шамай тоже говорит, именно лежа? И он взял, сошел с ослика, лег на сторону и так читал шма. И пришли бандиты. Если бы он был на ослике, он бы смог сразу убежать. А так как он лежал, его чуть ли не бандиты убили. И он еле-еле остался жив. И он пришел к мудрецам и сказал, как это может быть? Я же был такой праведник. Я сошел с ослика, чтобы читать криат шма даже и так же, как в Бейт-Шамаю. Хотя это я не обязан. Мы сейчас делаем только как Бейт-Хилель. И меня чуть не за счет этого разбойники убили. Ему сказали, тебе так и положено. Мы делаем как Бейт-Хилель, и ты должен делать только как Бейт-Хилель. Я не знаю, я ответила на вопрос. Понимаете, что я пробую рассмотреть? Значит, мы не ищем хумрот. Каждый раз, когда люди берут на себя устрашение, они должны желательно очень советоваться с раввинами, просматривать, понимаете, это не будет ли мешать кому-то в семье. Я же не знаю точно все, что происходит у каждого.
Да, понятно. То есть надо думать, да. Да.
Что вы говорите?
Да, правильно. То есть нужно каждый раз очень правильно оценивать и рассматривать с разных сторон. Да.
Да. Теперь есть еще, скажем, есть один рассказ очень известный, это Вишиват Хеврон. Был один ученик, который в пятницу в 12 часов дня он уже был готов к шабату. И пришли к Рош Ишива и сказали, ты знаешь, какой у тебя ученик? В 12 часов дня в пятницу он уже готов к шабату. В общем, сказал он, это отвратительно. Я уверен, что на всех других парней в Ишиве рассматривает, как будто они нарушают шаббат. Значит, есть часто, когда мы берем хумрот, что это приводит к высокомерию и к унизительному отношению к другим людям, которые так себя не ведут.
Да,
понимаете, что
правда.
Я пробую рассмотреть?
Да.
Мы же люди, и у нас есть также какие-то качества, которые они, или взгляды, которые начинают просыпаться у нас, когда мы как-то себя ведем. Поэтому у нас есть такое понятие в законе, что если человек хочет делать устрашение в некоторых понятиях, есть случаи, когда он может об этом говорить, а есть случаи, когда он не имеет права об этом говорить. И если он об этом говорит, это называется, что это запрещено мишум юга. Юга – это высокомерие. Ты хочешь так себя вести, можешь так себя вести, но очень скрыто, чтобы никто об этом не знал. И чтобы ты никак, не за счет того, что ты что-то устрашаешь, ни в коем случае не рассматривай других людей, понимаете, сверху вниз.
Да, да, спасибо большое.
Не-не, пожалуйста, извините, что я так это расширила, просто вы спросили, и я...
Да, нет, это очень хорошо, что вы расширили, спасибо.
Просто такая очень тонкая вещь, поэтому я пробовала рассмотреть. А с другой стороны, конечно, это очень хорошо, если человек берет и делает вещи более, чем требуется. Может быть, я рассмотрю еще одну вещь, это говорится как раз про время, когда Раби Акива, вот все это происходило, и тогда, как вы знаете, Раби Акива, Раби Ханина бен Традион, они продолжали преподавать Тору перед всеми, хотя римляне тогда запретили преподавать Тору. И тогда Раби Акива его посадили в тюрьму за счет этого, и, конечно, убили, и также Раби Ханина бен Традион его потом сожгли. И вы знаете, что у нас есть понятие, что человек должен сохранять свою жизнь. И у нас есть три вещи, за которых человек должен отдать свою жизнь. Но это запрет кровосмешения, идолопоклонства и убийства. А преподавать Тору нигде не говорится, что для этого человек должен отдавать свою жизнь. И тогда Раби Ханина бен Традион, который брал и собирал множество людей, преподавал перед ним Тору, к нему кто-то пришел и сказал, кто тебе разрешил так себя вести, доставляя свою жизнь в опасность. И там я не говорю во всем диалоге, он кого-то хочет сказать, что он человек, который сохраняет на очень строгом и высоком уровне все законы Торы. И вот тогда спрашивают, как ты себя ведешь в денежных вопросах? И если ты себя ведешь и на очень духовном высоком уровне, и очень чистом уровне в денежных вопросах, тогда тебе также в этой ситуации разрешено так себя вести. Значит, когда человек берет себе хумру, это должно соответствовать то, что мы говорим все время про, как называется, про этого, понимаете, как соотношение по-настоящему со всем духовным уровнем человека, и вот это то, что он себе берет и делает больше, чем требует закон, оно не нарушит в нем какое-то, как называется, соотношение, там, высокомерие, унижение к другим и так далее.
Да.
А его по-настоящему только повысит. Я просто пробую привести примеры, понимаете, где об этом говорится у нас в устном предании и в других местах.
Спасибо большое.
Очень много о ней говорится.
Рабанит Хава, у нас осталось очень мало времени. У вас
есть пару минут
задержаться, или мы должны точно? Да, есть вопрос,
Сара
который
говорит,
уже...
конечно.
Есть часть...
Извините, Сара, это никогда, если я решаю что-то устражать, это не может быть за счет других людей. Ни в коем случае. Только есть случаи, когда это для воспитания детей. И мы хотим именно, понимаете, чтобы они... Но это, конечно, когда они в состоянии, для них это для их пользы.
Есть часть народа, которая страдает эмоционально от несправедливости и хуцпы. Как это?
Я могу сказать, что когда мы приехали в Израиль, моей маме это было очень тяжело. И надо понять, что у этого тоже есть... Извините, что я так говорю. Значит, мы должны сохранять себя, и мы должны себя вести правильно, как мы. Но мы должны понять, что есть также... Есть исполнительность. Извините, это, конечно, неправильно. Надо очень стараться такими не быть ни в коем случае, хасва калиля. Но я просто хочу показать, что у любой стороны есть и другая вещь. Есть понятие исполнительности. Людям очень исполнительно, им очень тяжела хуцпа. Но есть у любого качества есть другая сторона. Есть также понятие, когда человек, он... Видите, я все время забываю это слово «юзем». Это инициативный. Есть инициативность. Для того, чтобы иметь инициативу, человек должен иметь какую-то наглость. Вы согласны? И поэтому, мне кажется, мы люди из Советского Союза, нас там приучали быть очень исполнительными. И у нас выжигали понятие инициатизм.
Инициативность.
Понимаете, что я имею в виду? Поэтому, когда мы это видим, нас это очень задевает, потому что у нас эта точка, она как будто была потушена. Так если вы можете на это видеть не как наглость, а видеть в этом, понимаете, что? Попробовать у них учиться, как можно быть, иметь инициативу. Извините, что я не знаю, как это слово спрягать.
Спасибо. Вопрос, можно последний вопрос?
Искривляемое, это тоже про Йоховы. Это не совсем, но есть что-то, это у нас в какой-то мере потом. Но мы не имеем права неправильное исправлять неправильное. Мы должны всегда только это делать правильно. И это очень непростая вещь. Потому что обычно исправить неправильное, самое простое – это исправить это неправильно. Понимаете, как это? Но два минуса не всегда дают плюс. Часто два минуса дают еще более тяжелый минус. И тут это очень осторожно, как это делать. Как мы видим, что Итро была зависть. А потому что говорится, что Итро увидел, что произошло. Я имела в виду зависть, это когда мы видим, как еврейский народ возвышается. Итро увидел, как евреи выходят из Египта, через чудеса, которые были даны, сделаны еврейскому народу. И какая его реакция? А Амалек то же самое видит, все те же самые чудеса, которые происходят с еврейским народом. Какая его реакция? Понимаете, как это? Итро к нам, это говорит устное предание. Устное предание сравнивает Итро с Амалеком. И просматривает, как у каждого из них, как каждый из них реагирует в такой ситуации. Как получается, что в одной семье дети с разными характерами, кто имеет... О, Ирина, я могу сказать, в моей семье мои родители были очень разные по характеру, их родители были очень разные, нас четверо детей было в семье, мы никак, ничем, никто не похож, ничем один на другом. Мы получили то же самое воспитание, жили в той же самой семье. У нас ничего похожего не осталось. Может быть, роста, что мы не все такие высокие.
Политхава, надо столько
спросить родителей, как это произошло. Я думаю, что наоборот...
Столько...
Пожалуйста, не-не-не, извините.
Извините. Столько вопросов про зависть, что я думаю, что это тема урока. Потому что задели как бы такое. Но здесь есть очень интересный вопрос. С приходом Машеха зависть и ненависть других народов к нам прекратится?
Как зависть должна быть? Что вы говорите?
С приходом Машеха зависть и ненависть.
Вообще зависть по Рамхалю, по Раби Моше Хаим Луцато, это он говорит Масират Ишарим, что когда придет Машех, зависть исчезнет. Потому что зависть – это вещь, которая нам мешает иметь удовольствие от того, что мне дает Всевышний. Я не могу получать удовольствие полное, полноценное, если у меня есть зависть. Вот мне сейчас дали неописуемо что-то хорошее. Понимаете, мы же индивидуалы, поэтому каждый получит награду по-своему, в зависимости от того, что он делал. Так награда у каждого будет другая. Так если мне дали машину BMW зеленую, а вам дали машину BMW красную. Я не могу иметь удовольствие от моей зеленой машины, потому что у вас красная. Вы понимаете, какая проблема? А кто-то другой не может иметь удовольствие от своей красной, потому что у меня зеленая. Я просто пробую объяснить, понимаете, какая проблема. Поэтому зависть тогда будет... Всевышний возьмет и отнимет у нас зависть. И тогда мы сможем иметь удовольствие от того, что у нас есть. И тогда прекратится зависть. И тогда это говорится в книге Цфаня, что весь, все человечество, оно возьмет и объединится одним плечом, и все, одним плечом, это имеется в виду одной цели, и все будут вместе служить Всевышнему. И все повернутся одним плечом тебя, тебе служить Всевышнему. А если есть зависть, мы не можем быть все вместе. И тоже внутри еврейского народа есть зависть. И это говорится в книге Ишаяу, 11 глава, что когда у нас среди нас прекратится зависть, а тогда у нас решится палестинская проблема. А пока есть зависть, палестинская проблема, я не думаю, что решится. Потому что мы тогда эту зависть обратим, эта зависть будет разлагать еврейский народ. Понимаете, как и делить нас. А палестимляне, они сохраняют, когда мы именно в Израиле, они нас сохраняют, что наша зависть, которую нам Всевышний дал для того, чтобы развиваться, она не обращалась против одного к другому. Но это уже другая тема. Видите, это понятие кино. Зависть не относится к Якову, зависть относится более к Аврааму. Позитивная зависть – это считается качеством Авраама. Я как-то не выражался негативно, а именно позитивно. Как же зависть к знаниям и мудрецам, как в Таилим написано? Конечно. Поэтому я говорю, есть у нас очень хорошее понятие зависти. И хорошее понятие зависти, кто ей пользовался, это Авраам. Ничего. Мы говорили, Всевышний дал нам в этом мире все идеальное, и мы должны из этого мира брать все только идеальное. И также зависть мы должны в ней видеть тоже хорошее. А не сказать, нет, это не хорошее, не хочу этого есть. Хочу это есть только в правильной грани.
Рабанит Хава, огромное спасибо. Мы должны вас отпускать, но нам очень не хочется. И хочется напоследок маленькую, маленький какое-нибудь нам упражнение, задание, какое-нибудь домашнее задание вот на тферу.
Тиферет.
Тиферет, да.
Да, одна из вещей – это всюду, вот как мы говорим, зависть, хуцпа, любую вещь, которую вы видите в мире, видеть и хорошую ее сторону.
Угу.
Слушай, вы сказали сейчас наглость, видите, я попробовала в этой наглости увидеть что-то хорошее.
Угу.
И понять, может быть, также в глубине, почему это мне мешает. Значит, люди очень исполнительные, им очень тяжело с наглостью. Потому что это нажимает на их больную точку, что у них нет инициативы. Достаточно.
А нам Всевышний дает испытания вот именно в том, что мы должны исправить. То есть нам дают рядом людей, которые ведут себя соответственно, да. Что нас раздражает.
Значит, есть вещи, которые меня задевают, а есть вещи, которые меня вообще не задевают. Есть вещи, которые мне мешают, а есть вещи, которые меня очень глубоко задевают. Значит, если эта вещь очень глубоко меня задевает, тогда это значит, что это что-то во мне. Любая неправильная вещь мне мешает. Но есть вещь, которая неправильная вещь, она не просто не мешает, она мне не дает жить. Она, я все время только думаю об этом. Понимаете разницу? И тогда это значит, что это что-то со мной.
Значит, надо подумать, надо почему это себе, мне. Да?
Да.
Даже если это поведение другого человека, направленное
обычно
на меня.
Обычно это поведение другого человека. Я вижу всех вокруг, понимаете? Значит, если мне кого-то инициатив... Я вижу кого-то ужасно наглый, и я не могу спать за счет этого. Значит, я начинаю думать, почему мне эта наглость так мешает. Это же его проблема, не моя.
А если он меня обижает, вот другой человек?
Обижает или не обижает, это мне все равно. Зависит, как... Есть люди, которые меня обижают, и это меня не задевает. Кто-то скажет, у вас на голове тряпка. Да, я очень люблю мою тряпку. Меня это совсем не задевает. А есть случаи, когда мне скажут, что у меня на голове тряпка, и меня это очень заденет. Может быть, если это будет неподходящий... Я говорю о себе. Если это головной мой убор будет неподходящий к моей одежде в этот день, и мне так скажут, мне будет намного более неприятно, чем если это подходило. А если это подходит, какая мне разница, что вы думаете? Вы думаете так, я думаю по-другому. А есть случай, когда мне это заденет. Вот когда это меня задевает, значит, это моя проблема. Это понятно немножко? Мне очень много вещей не задевают, хотя, может быть, очень неприятны. Кого-то другого это заденет. Конечно, несправедливость в мире – это, Дори, то, что вы спрашиваете, это очень сложный вопрос, и это очень болезненный вопрос. Первый, кто им занимался, это был Авраам, потом им занимался Муше. Муше об этом написал целую книгу. Для Муше это был очень болезненный вопрос. Он же был этот один из маленьких, из младенцев, которые должны были кинуть воду. Это же самая несправедливая вещь в мире. Это у нас книга Иов. Этим занимался вопросом Ирмияу, этим вопросом занимался Хавакук. Видите, сколько пророков и величайших людей мы перечислили, которые занимались до вашим вопросом. Да, это очень болезненный вопрос. Извините, значит, что я не поняла точно, что вы имеете в виду.
Значит, это обидчивость и неуверенность в себе. Тут спрашивают, значит, это обидчивость и неуверенность в себе.
Не всегда. Это очень зависит. Я должна понять, что именно мне мешает. Вы понимаете, как это? Есть случаи, когда да, это обидчивость и неуверенность в себе, 100%. Но я же не на все обычно... Есть люди, которые на все обижаются. А есть случаи, когда на какие-то вещи, именно конкретные, они меня более глубоко задевают. Тогда это какое-то что-то более конкретное.
А если человек не может сам справиться с этим, разобраться, ему надо идти к Раву?
Или к очень доброму и умному человеку, который достаточно близок к вам и может вас понять. Да, это непростая вещь.
А если я пытаюсь разобраться, почему меня задевает конкретный человек, мне надо пойти к человеку, который добрым взглядом смотрит на этого человека.
Да, и сказать, у него с ним хорошие отношения.
Угу. А тут не будет лишенера?
Если вы говорите о себе, нет. Только очень осторожно, как вы это говорите.
Да, но чтобы описать, что происходит, мне надо рассказать его поведение в отношении меня.
Так вы можете описывать его поведение, как для вас это, а не как он. Или можете говорить даже без имени этого человека. Это еще лучше.
Ну, он догадается.
Это сложно. Ты можешь спасти кого-то вне, понимаете, вашего общества.
Да, да, вот я думаю так. Окей, спасибо, спасибо,
Пожалуйста.
Это вот я присоединяюсь только к тому, что здесь написано, какой потрясающий урок.
Спасибо. Вот.
И действительно, я очень рада, что мы взяли эту тему, несмотря на трудности, что у нас нет времени, но мы идем дальше, и следующая неделя Безрат Ашем, что все получилось.
Безрат Ашем, я зову, чтобы я смогла, я очень не уверена, но Безрат Ашем я очень постараюсь.
Но если нет, тогда на другой день найти, потому что мы не можем пропускать, это очень-очень нам важно.
Огромное спасибо, Рабанетка.
Пожалуйста, не спасибо, спасибо всем.
Спасибо.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом, да.
Спасибо, спасибо всем большое, большое всем спасибо.